Я должна всему комсомолу Оренбурга сказать большое спасибо. Очень большое спасибо, что вы меня удостоили такой чести. Мне бы хотелось попросить вас, если можно, создайте призы еще снайперов Героя Советского Союза Ковшова и Поливановой. Они были чудесные девушки. В ноябре месяце гитлеровцы рвались к Москве, не считаясь ни с какими тратой никаких сил, не считаясь тратой жизни. И вот на участке их дивизии был ослаблен один участок. Чтобы усилить этот участок, поставили двух снайперов. Ковшова и Поливанова. Не заняли посты. Гитлеровцы начали наступать. Девушки открыли огонь. Но патронов, как говорится, бывает достаточно. Но не для большого боя. Бой продолжался 12 часов. И вот когда осталось только гранаты, Ковшова и Поливанова подпустили гитлеровцев к себе. И когда гитлеровцы тянули руки, чтобы взять их в плен, они взорвались на этих гранатах. Свой долг перед советским народом они выполнили, что, по-моему, очень важно. Ну, о себе что рассказать? Попала я в очень хорошую дивизию. Дивизию, кстати, которая тоже создавалась тут у вас, в области. Это дивизия Василия Ивановича Чапаева. Мы принимали присягу под старым чапаевским знаменем. Такой посадки небольшой лесной. Перед нами выступал комиссар чапаевской дивизии, той, старой. Вы знаете, я ничего не помню в своей жизни более торжественного, чем вот этой присяги в дни войны. И тут же после присяги мы прошли еще 800 метров и вступили в бой. Попал я в снайперский взвод Василия Ковтуна. Ну, работу снайпера поделить можно было бы ее так, на четыре части. Первая – это охота, так называемая, летом, 4:30, 4:30. Иногда в 4:00 утра снайпер выходит на нейтральную зону. Он выходит впереди, вперед, выходит за наши боевые охранения. Перед ним только гитлеровцы. Выходит снайпер-истребитель, снайпер-наблюдатель. Ну, за целый день двигаться нельзя, курить нельзя, поворачиваться со спины на бок нельзя. До полной темноты. Ну, если не работала в этот день артиллерия, то есть не было дополнительных звуков, знаешь, может снайпер сделать только 5 выстрелов. Ну, первый, самый большой враг. Вы думаете, конечно, вражеский снайпер, да? Есть враг, достойный снайперу. Это вражеский наблюдатель. Ведь он же имеет право вызвать огонь и вызывает огонь в любой момент, если к вам двигается только бочка с водой. Вот этого наблюдателя надо искать. Он, как говорится, ты свои данные не сообщает. Ну, нашли. Там остается рассчитаться с ним. Второе. Когда смотришь в прицел, видишь тоненькая-тоненькая ниточка. Это, знаешь, провод. Ну, раз провод есть, то и должен быть и телефонист. Правда, разрушенная связь – это вещь нормальная и необходимая. Ну, и еще. Бегали очень часто связные. Ну, я думаю, что выгодно, если рота не получит вовремя распоряжения или, наоборот, не передаст его. Потом еще, что у гитлеровцев были особо отличившиеся солдаты. Они носили знаки. Угольники золотые. Один угольник – это значит одна сожженная деревня. Три – он является первым претендентом на офицерский чин. Ну вот посчитайте, сколько в любой средней деревне людей может быть. И их нет. Поэтому, когда появлялись вот эти золотонашивочники, снайпер бросал всех и вступал в драку с ними. Второй вид работы – это засада. В засаду может быть самая малая группа – 3 человека, и самая большая – 7. Берут с собой ручной пулемет, берут с собой гранаты и как можно больше патронов. То, что тебя ждет в тылу, неизвестно. Ночью, часа в 2, самая густая ночь, снайперская засада выходит через нейтральную зону, проходит передний край гитлеровцу и подходит ко второму их эшелону. Я не знаю, я ходила с мужчинами в засаду. Как говорится, была в единственном экземпляре. Они идут. Идут и так, спокойно. Вроде бы и не волнуются. А я иду, у меня, значит, так, вальс исполняет собачьи зубы, а по спине, значит, холодный-холодный пот. Ну вот, рассвет начался. Утро. Часиков 7, в начале 8-го, гитлеровцам во второй эшелон подойдет кухня. Денщики получают офицерам еду, выстраиваются в очередь, стоят затылок друг к другу. Но они-то нам не нужны. Мы ждем, когда вылезет офицер. Офицер, как говорится, долго в себя ждать не заставляет. Мишень появилась. Ваше дело открыть огонь. Бывает только минута огня. Падает, начинается паника, крик. Напали русские партизаны. Санитары будут стараться что-то сделать. А вы имеете право еще раз открыть огонь. Еще раз на минуту. Сумятица еще больше увеличится после повторного выхода. И останется у вас только 10 минут. Хорошо, если вы отработали себе заранее. Была возможность создать себе запасной пост. 10 минут достаточно, чтобы вы на него перешли. Через некоторое время увидите такую картинку. Гитлерцы в конце концов придут в себя. Первые взводы они бросят с переднего края, на то место, откуда был огонь. Ну, вы сидите в стороне. Что вы должны делать? Помогать, чтобы гитлерцы наступали более активно. А для этого нас, чтобы один снайпер бил по одному взводу, только не часто, пореже. А второй снайпер будет бить по второму взводу. Ну, они несут потери, крик увеличивается, активность у них поднимается, и к концу дня можете открыть еще раз огонь, а ночью вы вернете спокойно к себе домой. Передний край – это вещь нешуточная, вражеские, и проскакивать его надо действительно очень серьезно. Там и огонь, там и собаки, и мало ли еще какой-нибудь дряни. Но бывало так, выходит засада, и упал снайпер. Вся засада становится, несмотря на любой огонь и на любую близость, и, может быть, даже это у гитлеровцев еще было, на их территории, и вступит в бой. И сколько бы ни надо было вести бой, этот бой будет продолжаться. Закон у нас был такой у советских снайперов, что советский снайпер, если он погиб на вражеской территории, он всегда должен быть похоронен на своей советской земле. Третий вид работы – это дуэль, снайперская дуэль. Вот от часов 12, от 12 до 70 часов надо следить, выследить, где этот гитлеровец. Гитлеровский снайпер никогда не ложился впереди своих солдат. Он всегда лежал за своим передним краем, где-нибудь в окопе. Впереди него еще была группа автоматчиков. Боялись, чтобы его не захватили, как говорится, живым. Хотя мы, гитлеровский снайпер, брали в плен. Смотрите, смотрите, в конце концов вы узрели друг друга. И через два оптических прицела вы увидите глаза, лицо, можете определить, сколько лет. Стрелять еще нельзя. Мне нужна мишень погрудная. Еще пойдут час за часом, длинные часы, когда вас начнут гитлеровцы выводить из себя. Вам покажут макеты, вам покажут фигу, вам покажут каску, а вы молчите. Вам нельзя. Если вы не выдержите и пустите хоть один выстрел, то это будет ваш последний. Автоматчики играют с вами по приказу снайпера вражеского. Вы это знаете. Ну и надо иногда, как говорится, уметь терпеть. В конце концов, вы молчите. Значит, вражеский снайпер приходит к выводу, что вас тут и не пахнет. Он может выходить. Он становится. Появляется погрудная мишень. Ну, а выстрел остался за вами. Обычно кончается дуэль тем, что кто-то не возвращается к себе на передний край. Иначе снайпера, как говорится, разойтись не могут. Не та специальность. Ну и четвертый вид работы – это снайпер в бою. Рядом станут товарищи, начнут заряжать, кто автомат свой, кто винтовку, кто винчестер. Заряжает и подают тебе. Снайпер должен стрелять точнее, чем обычный стрелок. А стреляешь обойму, оружие отдаешь, и тут же в руку тебе вкладывают новое оружие. Вот так работа снайпера. Во всяком случае, мне хотелось бы сказать, что снайперов в Советском Союзе было очень много. И не было ни одного случая на всех фронтах, на всех участках, как бы ни был тяжело ранен снайпер, чтобы он попал в плен. Этого не было. Это все были добровольцы снайпера, все это были комсомольцы. Еще хочется сказать, что человек, который умеет оружием владеть, он человек. Он может себя защитить и может оказать помощь другому. Мне хотелось бы, чтобы все девушки, все парни вашей области умели стрелять.